Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире Radio.net, выпуск номер 91. И с вами, как всегда, в студии Анатолий Кулаков.
И Игорь Лабутин. Всем привет!
Неизменной фамилии. А кто еще неизменный? Да нет. Расширяемый и добавляемый – это наши помогаторы. Поэтому, друзья, огромное большое спасибо всем, кто помогает подкасту. В частности, Александр, Сергей, Владислав, Шевченко, Антон, Лазарь, Илья, Гурий, Самарин, Виктор, Руслан Артамонов, Александр Ярыгин, Сергей Безенко, Александр Лапердин, Ольга Бондаренко, Дмитрий Сорокин, Сергей Краснов и Константин Ушаков. Спасибо большое, друзья, что нам помогаете. И также всем тем, кто наш распространяет, советует друзьям, лайкает, комментирует. В общем, всем большое спасибо, что помогаете сделать наш подкаст популярнее, востребованнее и этим самым интереснее. Таксики, ну что, пойдем посмотрим, что у нас случилось за эти две недели. Мне кажется, мы целых две недели уже не упоминали Aspire. Не стоит ли нам исправиться?
Да, именно с него мы сегодня и начнем, потому что Microsoft выпустила новую версию, новое превью .NET Aspire, .NET Aspire Preview 5. И в нем, по хорошей традиции, есть довольно большое количество всяких разных ломающих изменений. Тут Aspire — это такой продукт, в котором действительно каждый превью что-нибудь ломают и переделывают API-шку заново. Делают это все, конечно же, из лучших побуждений, чтобы все это выглядело красиво и хорошо работало и было правильно структурировано, поэтому давайте пробежимся по всем изменениям.
Ну, еще учитывают фидбэк, который дают люди, пока тестируют. Ну, это хорошо, потому что в бете, когда они еще смогут поломать, если не в бете, правда же?
Ну, да.
Пока нет релиза.
И даже несмотря на то, что ломает, народ довольно положительно в целом отзывается о том, что происходит.
Итак, это правильно.
Во-первых, немножко поменялся пэкэджинг, то, что они называют, то есть набор модулей, то есть набор NuGet-пакетов, в которые запакованы Aspire, немножко поменялся, они вынесли Azure отдельно. И разделили Aspire Hosting и Aspire Hosting Azure. Раньше все это жило в одном, потому что, собственно, было нацелено только на Azure. Но они справедливо решили, что, наверное, Azure часть, она немножко отдельна, и для стендалон сценариев Azure не так и нужен. Теперь это два разных компонента, так скажем. Что дает, хорошую гибкость, плюс четко задает границы, да, чтобы Azure функциональность там не проползала в какое-нибудь ядро Aspire, где она будет потом мешаться, когда мы будем работать не на Azure. А также сильно довольно поменялось то, что они называют application model, то есть некоторое внутреннее логическое представление. По сути, application model, она как бы в центре всего Aspire, и представляет собой набор некоторых абстракций, через которые вы как раз и задаете всякие разные компоненты, с которыми Aspire потом работает. А также эта модель задает то, как эти компоненты между собой общаются. Во-первых, теперь в пятом превью, если вы, например, законфигурите application URL как просто HTTP транспорт, то есть не секьюрный, то в пятом превью ваше приложение тупо закрашится. Все должно быть секьюрное, вот это все. Для того, чтобы теперь это дело разрешить, то есть специальное переменное окружение, называется Aspire Allow Unsecured Transport. Тогда можно использовать обычные HTTP. То есть они стремятся, чтобы не было случайно того, что вы что-то подебажили локально на HTTP и в таком же виде задеплоили на прот. А я напоминаю, что в Aspire предполагается, что довольно легко задеплоить дальше на прот. И если вы как бы настроили все с HTTP, такое же HTTP полетит на прот. Видимо, для этого и сделали, чтобы было нельзя.
Слушай, а как же вот эта концепция, что cloud-ready приложения, прежде всего, они там все равно крутятся где-то за какой-то проксей, да, им внутри HTTPS нафиг не нужен, чтобы между сервисами ходить?
Это хороший point, не знаю. То есть, действительно, если вы деплоите все в ваш приватный нетворк, то вам HTTPS, вероятно, может быть, даже и не нужен. С другой стороны, многие используют, как же это называется, я забыл слово, правильно, Zero Trust Network, вот. Zero Trust, когда мы считаем, что мы не в своем личной сети, и даже между сервисами все равно нужно HTTPS, там, взаимная аутентификация и вот это все.
Ну, может, это когда в публичных облаках оно имеет смысл, но если ты на локальном кубере крутишься, то зачем тебе это Zero Trust? У тебя там есть какой-нибудь Nginx, который HTTP Handshake делает, HTTPS Handshake делает, и все, а внутри должно все, то есть может все летать вполне по открытому HTTP протоколу.
Ну, вот, видимо, для этого этот самый Aspire Allow Unsecured Transport и ввели, чтобы можно было, по крайней мере, сделать так, чтобы оно работало. Но они помнят и знают, что на самом деле в большинстве случаев есть некоторая прокси перед этим, поэтому следующее изменение оно про то, что по дефолту для дотнетных проектов включены теперь форвардинг хедеров. То есть они прекрасно понимают, что если вы в ваш Aspire добавляете дотнетный проект, и в этом проекте есть какие-то эндпоинты, ну, в смысле, вы определяете, что вот они есть, то автоматически проставляется переменное окружение под названием ASP.NET Core Forwarded Headers Enabled, которое приводит к тому, что хедера начинают форвардиться. Дальше, в следующие эти самые, то, куда ваш трафик дальше идет. Они утверждают, что это, ну, потому что вот это все из-за того, что Aspire это в основном таргетится на контейнерные, значит, окружения, а там очень часто есть тот самый реверс-прокси, ну, в общем, все то, что ты рассказывал.
Вот. Ну да, но почему-то HTTPS они требуют обязательно.
Ну вот, и при этом это можно поведение отключить, если в Aspire конфигурации вызвать метод DisableForwardHeaders. Такой экстерн метод есть, и тогда хедера не будут форвардиться. Дальше, в дашборде поддержали так называемые кастомные ресурсы, то есть можно реализовать, точнее даже не реализовать, в DI-контейнере у вас есть два хука. По сути, да, вам нужно зарегистрировать в DI-контейнере сервисы, которые реализуют Resource Notification Service и Resource Logger Service. И тогда вы сможете использовать эти два сервиса, а какие-то кастомные ваши ресурсы, сообщать о них дашборду и что-нибудь там логировать, например, из них. Вот. Они говорят, что это очень полезно для каких-то очень кастомных клаудных ресурсов, для которых у них нет поддержки, а вот с помощью таких вот хуков вы можете какой-то совершенно кастомный клаудный ресурс туда запихать. Ну, в принципе, может полезно кто-то будет пользоваться, либо это будет использовать для там, дальнейшего развития структуры компонент, да, набора компонент, с которыми они работают. С volume получше стало работать, теперь можно не только with data volume использовать, но еще и with bind data volume, то есть когда вы биндите что-то существующее, и таким образом у вас persistence между запусками сохраняется. В RabbitMQ добавили Management UI. Я напомню, мы уже, по-моему, в прошлом или позапрошлом превью у них добавилась штука, что можно для основных там популярных вещей, типа там Postgre, например, да, есть extension метод, который там добавляет соответствующий Web UI к нему. Ну вот теперь такое есть для Rabbit. Есть новая фича Automatic Password Generation, то есть новая API-шка, которая, соответственно, использует iResource Builder, и позволяет таким образом автоматически генерить юзернеймы и пароли. Понятно, что это удобно для каких-то случайных аккаунтов там, и для то есть, тех самых автогенерируемых креденшалов, которые нужны там, при каждом запуске, как они это говорят. Docker Build Args поддержано, то есть теперь можно, когда вы используете метод publish из Dockerfile, туда передать дополнительные Docker Build Args, и, соответственно, ну, это будет использоваться для Docker Build. Ну и самое, наверное, такое важное в этой application модели, они добавили отложенное исполнение string interpolation. То есть, как вы помните, у нас есть штука под названием в C-Sharp string interpolation, когда вы пишете доллар перед строчечкой, да, и внутри в фигурных скобках указываете какие-то, например, переменные. И это означает, что эти переменные, на них будет вызван метод toString, и результат будет подставлен. Так вот, если вы такую строчку передаете параметрам в функцию, то у вас функция может принимать, вы можете написать функцию, которая принимает строку, и тогда, конечно же, эта строка, значит, с интерполяцией будет сразу преобразована в обычную строку, а можете принять, по-моему, это называется formattable string, если я правильно помню, и тогда вы сможете доступаться к элементам, собственно, этой строки, то есть отдельно описанию формата и отдельно к объектам, которые туда были переданы. Вот они как раз сделали второй случай, и это позволяет эволюэтить всякие разные, там, например, эндпоинты и прочие порты после того, как все будет стартовано. То есть вы можете использовать там переменную endpoint, которую вы взяли у какого-то контейнера, но пока контейнер не запустился, вы понятия не имеете, какой там будет порт, например, потому что он будет выбран случайно. А если вы это делаете evaluation уже потом, то в момент, когда эта строчка потребуется, она заэвалюэтится, и там уже будет нормальный порт.
Ну, вроде разумно, хорошо и красиво. Блин, ну кажется, что держится это на таком неочевидном, как бы ненадежном принципе, что в любой чих может сломать залетевшего воробья.
Ну, посмотрим, да. как это будет. Самое, напоминаю, что это превью, они, возможно, в следующем превью еще что-нибудь сломают, куда-нибудь поменяют, так что посмотрим. Значит, это, все это касалось application model, да, то есть основного API, концепции вокруг и вот этого всего. Вторая большая часть Aspire – это, конечно же, дашборд. В дашборде они честно написали, что наш основной фокус был, значит, на всяких нефункциональных требованиях, то есть там security, performance, то есть там каких-то прорывных фич и больших визуальных изменений не ждите, но тем не менее. Они поменяли немножко то, как отображаются структурированные логи, там немножко сгруппировали поля, раньше они просто единой простынёй выводились, теперь отдельные поля для контекста, отдельное поле, отдельная группа для ресурса, отдельная группа общих, значит, каких-то свойств, типа там таймстемпа и прочего. Для trace messaging, то есть когда вы посылаете что-то в какую-то очередь и принимаете, теперь есть красивые иконочки в трейсах, времена теперь отображаются в локальной таймзоне браузера, добавили некоторое количество security апдейтов, то есть вы в дашборде либо вы должны явно сконфигурить аутентификацию, либо явно от нее отказаться со словами .NET Dashboard Unsecured Allow Anonymous, такой сеттинг. И это все сделано пока временно для превью 5, потому что они планируют чуть дальше сделать уже нормальный, хороший, легко используемый, как они говорят, механизм для того, чтобы авторизовываться в дашборд. То есть дашборд будет с авторизацией. А дальше OpenTelemetry Endpoint тоже добавили security, туда можно накинуть либо клиентский сертификат, либо APK. В дашборд, собственно, Authentication добавили настройку, возможность подключения какого-нибудь OpenID Connect провайдера. В ресурс-сервере тоже Endpoint Security, там client сертификаты поддержаны, ну и всячески разные performance improvements. В шаблонах менялось то, что у них теперь по дефолту HTTPS, смотри выше, HTTP теперь по дефолту нельзя. И в Service Discovery это как раз одни из тех самых breaking changes тоже в API-шке именно. Раньше был метод useServiceDiscovery, теперь метод addServiceDiscovery. Причем ServiceDiscovery теперь автоматически поддерживает поиск нужной схемы протокола, то есть он будет сначала пытаться HTTPS, если не получилось, то будет пытаться HTTP подобрать, короче, все там более-менее удобно и работает. С точки зрения девелопер-тулов, улучшили поддержку в VS-кодном C-Sharp DevKit тулинге, ну, в экстеншене. В Visual Studio там в основном про ажур, всякие разные публикации в ажур, вот это все улучшилось. По ресурсам и компонентам добавилось три новых компонента, это Azure Event Hubs, это NATS и это SEC. То есть SEC теперь полноценный компонент в Aspire. Можно его использовать для просмотра логов.
А понятно уже, кто это добавляет? То есть это сам Microsoft или...
Слушай, я не смотрел pull request, но, по-моему, если я правильно помню статью, это какие-то community contributions.
Вот. В общем, насколько я тоже пока не видел, как это вообще у них предполагается, как это должно быть, кто это должен добавлять, поддерживать, меняться. Было бы вот интересно найти какую-нибудь или рекомендацию, или хотя бы сложившуюся практику.
Ну, я так понимаю, сейчас это pull request в основной репозитории Aspire. То есть... Добавить, ну, создать pull request может кто угодно, добавить, а дальше это нужно в репозитории Aspire, то есть поддерживается Microsoft дальше.
Ну, ты... Не, ну общий репозиторий, где собираются все, грубо говоря, пакеты там, или плагины, это окей. Это там, ну, много проектов так живут. Более интересно, а кто может в этот репозиторий законтрибьютить и кто может его запровить?
Не, ну запровить только команда Aspire, понятное дело, пока. Потому что это основной репозиторий самого Aspire.
Ну, тогда вопрос, насколько сложно, да, то есть если обычный человек с улицы пришел, ты какой-нибудь компонент туда налобал, там, типа, насколько это все примется, или будут какие-то препоны, что там автором обязан быть, или как-то запрулен автором должен быть, или еще что-нибудь.
Ну, либо непонятно, например, условно говоря, там для какого-нибудь сека, ну, окей, да, или там для нации, это довольно популярные, широкоизвестные штуки, а если я приду и создам компонент, ну, я не знаю, для чего-нибудь такого редкого. Что-то я не могу сейчас придумать. Для 1С. Во, придумал.
Ну, ты нашел редкую, конечно, программу. Действительно, ее в мире вообще не найти. Как бы.
Да, ну, с точки зрения как бы Microsoft, да, и тех, кто будет это опрувить, это как бы неизвестная редкая хрень. Она может быть действительно полезна там большому количеству народу, но в целом она редкая. И вот как бы, ну, и таких наверняка много, да, каких-то нишевых, каких-нибудь очередей, нишевых там баз данных, которые используются в полутора проектах.
С точки зрения каталога плагинов, как бы им наплевать, редко или нередко. Им что, жалко там имени, что ли, там, или 3 байта написания файлика? Ну, мне кажется, в этом правильно. Не должно быть проблем. Мне, знаешь, другой еще аспект интересует. Вот, допустим, захотел я туда сделать компонент того же самого Сика. И сделал его очень-очень плохо. Таким образом, что все пользователи Сика через Aspire автоматически будут думать о том, что, там, допустим, Сик глючит, к нему не доходят сообщения, он там мега-кривой и мега-плохой, а все только потому, что я сделал для него компонент очень кривой. А на самом деле Сик прекрасен и все такое. Ну, то есть я могу сделать так, что репутационные какие-то издержки того производителя, они будут уничтожены. Допустим, ну, Сик он маленький, ладно, а вот приду я компонент для AWS сделаю. Сделаю я компонент для iOS ненадлежащего качества, допустим. Uh-huh. Вот как вот это будет контролировать? То есть, когда для коммерческой программы делают какой-то вот компонент, когда на кон может быть поставлено ее имя там или даже бабки какие-то.
Ну, вот непонятно, да, не знаю. Причем я вот вижу, что Sick Split Aspire Hosting Uphost, я прямо сейчас вот смотрю на GitHub, не знаю. Ну, в общем, получается так, что добавить может, видимо, кто угодно. Дальше, как бы, насколько это отлавливается Microsoft или остальными комьюнити, тут я не знаю. Ну, не комьюнити, а как это называется-то? Авторами этих библиотек, фреймворков и так далее.
Как раз, если вы хотите законтрибьютить компонент 1С, у вас сейчас отличная возможность.
Да, пока имя не заняли. Вот. А по компонентам есть еще тоже breaking change. Был такой confusion, что можно было, когда вы добавляете Redis, вы можете сказать, что вот эта штука использует Redis, в смысле, что нам нужна серверная у хоста добавить add Redis. Означало, что нужно поднять Redis как бы контейнер, например. А у проекта говорилось добавить Redis, означало, что это нужно добавить, ну, по сути, ссылку на NuGet Redis клиента. Ну, чтобы они друг с другом могли работать, соответственно. Так вот, теперь все, что относится к клиентам, методы теперь называются addRedisClient, и, соответственно, это breaking change в том смысле, что extension-методы были тупо переименованы, и поэтому, если у вас раньше на билдере вызывался addRedis, теперь вы должны вызываться addRedisClient, пока не поменяете, не скомпилируется. Azure improvement, и там что-то про Asian Provision Libraries добавили возможность использования C-Sharp Object Model для того, чтобы оперировать Azure ресурсами. Окей. А помнишь, я говорил, что в планах, по-моему, 2 выпуска назад или 3, мы говорили, что планов по Google Cloud и AWS нету. Короче, теперь AWS Support есть.
Официально от Microsoft?
Не смотрел откуда, честно скажу, но это отдельный NuGet пакет Aspire Hosting AWS. Там CloudFormation поддержан, вот это все дела. Ну, я сейчас не пойду в GitHub смотреть, от кого это, но есть теперь, короче, AWS.
Uh-huh. Ну, там, может, из Гугла занялись, ну, там, может, или Джон Скит прибежал там, да.
Кто-то принес. По большому счету, там же, что, модель известна, да, вот это она расширяемая, все дела, поэтому написать провайдеров, почему нет? Если Microsoft сказал, что у нас планов нет поддерживать, ну, AWS, чуваки, может, решили сказать, да, мы сами тогда напишем. Ну, что логично, да? Как мы говорили, AWS довольно часто бывает впереди Microsoft с точки зрения поддержки каких-то дотнетных штук. И последнее, ну, поменялось, собственно, в манифесты. Манифесты, напомню, это некоторые текстовые описания того, что же вы там наконфигурили. Вы можете из вашего C-шарпного кода в Aspire проекте сгенерить, собственно, там, YAML или JSON, описание конфигурации. Ну вот я там рассказывал, что добавилась там возможность настройки Docker билда аргументов, там с volume работа по-другому идет. Ну вот эти все изменения как раз были отражены в манифесте, ну, они их дополнительно добавили вот отдельным пунктом в статью. В общем так, то есть на самом деле Aspire Preview 5 прям хорошо обновился, много чего поменялось. Вот, и ну, посмотрим. Что из этого получится, сколько превьюшек они успеют выпустить до, так сказать, следующего, до релиза. И что войдет в итоговый финальный релиз. Тут прям интересно.
Да, времени еще много, я думаю, как раз будут до осени пилить. Как бы еще лето есть. Ну и так как команда движется такими большими шагами, кажется, что, опять же, все еще складывается впечатление, что они там единственные работают. Потому что у нас еще вышел .NET 9 превью 3. То есть очередной превью вообще всей платформы. Я думаю, что со всей платформы наскрести изменений получится намного меньше, чем у нас одна команда из Expire заделала. Ну, пойдемте посмотрим, что же у нас такого в превью 3 есть. Опять же, никаких прорывных интересных фич нет. Все мелкие какие-то оптимизации, доделки, припинки. В общем, пока нас не радует ничем, что можно было бы поставить как флагмана 9-го дотнета. В частности, в TimeSpan From добавился интересный override метод. Если раньше у него был метод TimeSpan From, который принимает double значение в качестве числа, в качестве значения. Да? Я напомню, что TimeSpan – это какой-то промежуток времени. И там все промежутки времени лучше указывать как раз-таки в TimeSpan'ах, а не каких-нибудь там секундах, минутах или еще в чем-то. А он внутри себя уже конвертит в то, во что вам надо, и из того, главное, что вам нужно. И вот как раз-таки есть у него одна перегрузочка, типа один фабричный метод, который создает TimeSpan из дабла. И этот дабл вот, интерпретировался как... Целая часть это были секунды, а дробная часть это якобы были миллисекунды. Но есть небольшая тонкость. Дело в том, что double это не точное значение. Это некоторые цифры в нем обозначаются приблизительными значениями. Ну, например, если вы задали значение 101.832, то в double такое число представить, ну, такое число представляется приближенно. У вас создастся double, у которого будет 101 секунда, и при этом 831 миллисекунда. Но не просто, а 831.99 и там дальше приближенные циферки, которые примерно вас приближают к тому значению, которое якобы попросил пользователь. Но пользователь явно передавал 832, и он надеялся где-то там в глубине души, что миллисекунд будет 832. И этот API, он сильно как бы настораживал пользователей и иногда даже приводил к багам, которые Microsoft в конце концов надоели, и они приняли pull request от стороннего разработчика, который сделал нормальную понятную сигнатуру, когда вы в TimeSpan, в метод from seconds, например, явно задаете параметрами, что вы хотите принять. То есть сейчас вы можете указать первым параметром секунды, это 101, поставить запятую, и, как положено, нормально, без всяких даблов и прочей глупости, принять еще один int, это миллисекунды. И вот так, с помощью двух параметров была решена эта мегаэпическая бага. Вот такие перегрузки есть не только для from seconds, но там и для дней, и для минут, и, в принципе, для всего остального тоже есть. Очень полезные перезагрузки. Из еще интересного, у нас добавился, наконец, Persistent Assembly Builder. Он является сейчас в данный момент наследником от Assembly Builder, то есть там вынесли некоторые методы из Assembly Builder, чтобы основную библиотечку не пачкать. В общем, он теперь в отдельной библиотеке. А для чего эта штука? Да, штука, с помощью которой вы можете, используя пространство System Reflection Emit, и можете динамически делать, генерить сборку в рантайме. То есть, если вы хотите собрать сборку, написать свой компилятор .NET языка, почему бы и нет. Вы можете в памяти сделать сборку, заимитить туда динамически какого-нибудь ИЛ-кода, сделать запускаемый файл, да, сохранить его на диске, и у вас получится нормальный экзешник с ИЛ-кодом, в который можно входить, выходить. В общем, для того, чтобы делать сборку, необходимо те же самые интерфейсы, которые у нас еще были в большом фреймворке: define dynamic module, define type, define method, write ill и прочие стандартные type-билдеры, которые, наверное, всем, кто интересуется темой, уже знакомы. В принципе, требовали довольно-таки давно эту штуку, прямо с самых первых версий .NET Core, как появился, но сделали именно только сейчас. Каких-то массовых использований, примеров использований, наверное, придумать так и не получится, ну, только если вы действительно там пишете или свой язык, или пытаетесь в памяти сгенерить там какой-нибудь оптимизированный метод или оптимизированный еще что-то, и при этом вам недостаточно генерации, да, то есть какие-то данные, которые у вас появляются только в рантайме. В compile time вы их не знаете. В общем, может быть, для таких каких-то извращенных вещей нужно это. Так, дальше. Улучшили работу с create instance. Да, у нас есть замечательный метод activate utils, у которого есть метод create instance. В общем, этот create instance знаменитен, кроме того, что он очень медленный, он еще знаменит тем, что он умеет использовать специальный атрибут. В общем, представляете, у вас классик, у этого классика есть несколько конструкторов. И над одним из конструкторов можно повесить специальный атрибут, который называется Activate Utilities Constructor. То есть, теоретически подразумевается, что когда вы сделаете активатор create instance, вызовется именно этот конструктор, который помечен атрибутом. Но это только в теории. В практике происходило совсем какое-то чудо. То есть мог вызваться не тот конструктор, который помечен атрибутом, а мог вызваться вообще конструктор без атрибута при соблюдении некоторых условий. Условие первое. У конструктора без атрибутов должно быть больше параметров, чем тот, который помечен атрибутом, и он должен по порядку находиться ниже после того конструктора, который помечен атрибутом. Ну, то есть вообще полностью какая-то магия, больше, конечно, похожа на багу, что кто-то линку запрос по выбору конструкторов неправильно написал. И вот это поведение исправили. Теперь, если помечен конструктор специальным атрибутом, то будет вызываться он и без всяких там дурацких как бы исключений. И его чудо, сие маленькие фикса ускорило в два раза с вызов метода, ну, создание объекта с помощью вызова метода createInstance. В общем, всего лишь навсего объект, у которого три конструктора, вот, в общем, на микробичмарках он показал ускорение в два раза. В общем, вот так вот оптимизируют код люди. Секция runtime тоже не блещет как бы разнообразием, но зато тут есть такие хорошенькие прям оптимизации, хорошие изменения. Ну, во-первых, улучшили, даже не улучшили, а перешли на новый подход к обработке исключений для Core CLR. И данный переход помог улучшить производительность от 2 до 4 раз. Этот подход, новый подход к исключениям, он уже был апробирован в предыдущих превью, но вот как раз в третьем превью его включили по дефолту. То есть третий превью будет играть вот на всех исключениях, на всех сценариях по какому-то новому подходу, который тоже мега быстрый, мега хороший и мега совместим с нативоаутом. Если вдруг это приводит к каким-то ошибкам, то есть у вас как-то поведение, как-то приложение будет вести себя по-другому, можно, естественно, свичнуться обратно, переключиться на старый, на Legacy Exception Handler. Другая интересная фича – это специальный инлайнинг для shared generic методов. Сложно попытаться это на словах описать, но давайте попробуем. Вообще, нужно понимать, что инлайнинг для Rujit – это самая эффективная оптимизация, которая сейчас есть, и поэтому команда Microsoft старается всеми возможными средствами найти какие-то общие шаблоны, которые используют разработчики для того, чтобы правильно их заинлайнить. И это дает самый большой буст, который только можно себе представить. И вот один из таких шаблонов был недавно поддержан. Этот шаблон интересен тем, что он использует для себя дженерики, да? И его дженерики там непросто было раньше инлайнить. Вот, как типичный случай, если у нас вызывается какой-нибудь метод тест от T, то есть дженериковый метод, который внутри себя просто-напросто перенаправляет вызов на метод call от T. А этот метод call от T просто проверяет, что type of T равен, допустим, type от int. Да, то есть он сравнивает, действительно ли нам передали int или не действительно нам передали int. Во время компиляции такую штуку прооптимизировать сложно, наверное, потому что чему будет равен t, мы не знаем. Мы это узнаем только, когда нас будут вызывать. Сейчас Rujit научился такую штуку инлайнить. Что это значит? Это значит, что в псевдокоде вот этот первый метод тест, он будет теперь вызывать не вложенный метод в колли, а его содержимое в себя вставит. То есть, по сути, если мы вызовем тест от стринги, то есть тест от строки, его body будет реализован как type of string равно type of int. И это значит, что вот это выражение type of string равно type of int, в этот момент runtime его способен вычислить, и он его способен упростить. Таким образом, он этот метод свернет в более простую операцию, что метод тест от string у нас будет просто возвращать false. Потому что он знает, что type от string никогда не будет равен type into. И таким образом вот этот инлайнинг, в частности, он может просто заинлайнить и прооптимизировать, а иногда он может вычислить значение. И это, естественно, дает самую максимальную оптимизацию, то есть он просто возвращает константу. В общем, это тоже довольно частый случай и на практике реально используется. И что показали там страшные бичмарки, которых Microsoft держит целую кучу, что действительно во многих кейсах данная оптимизация увеличивает производительность довольно существенно. В SDK, то есть те инструменты, которыми мы пользуемся для билда, разработки и всего прочего, завезли влогер в консольный, небольшой самурайзер, который в конце показывает вам, сколько количество ошибок и количество ворнингов было во время билда. Ну, такая мелочь, но приятная. ASP.NET Core добавил в строго типизированные type results. Это когда мы говорим про minimal API, Помните, там есть map-get и такие вот подобные map-методы, они могут возвращать результат из классика typed results. В общем, в этот typed results добавили internal server error, который вы теперь можете точно так же возвращать, если хотите зафиксировать какую-то ошибку внутри вашего приложения. В общем, такая тоже удобная маленькая мелочь. Немножко улучшили страницу с метаданными, страницу, которая называется Developer Exception Page. Это страница, которую вы, наверное, видели, если вдруг под дебагом у вас возникало некое исключение, и открывается такая приятная беленькая страничка, в которой вы можете потыкать, посмотреть stack trace, посмотреть там какой-нибудь логи, посмотреть какие-то дополнительные информацию о вашем запущенном сервисе. Ну, в общем, каким-то образом первую диагностическую информацию получить. Так вот, у этой странички появился дополнительный раздел, который описывает endpoint, то есть тот, по сути, endpoint, который был вызван. Да? На этом endpoint часто разработчики навешивают какие-то вспомогательные атрибуты, описывающие метадату. Например, produced response type, какой-нибудь route могут описать, или OpenAPI operation описать как-то подробнее в атрибутах. В общем, теперь на этой странице все вот эти метаданные, все вот эти атрибутики, они там показаны, чему не равны. Потому что визуально тоже можно быстренько найти ошибку. То есть, если вы добавили вдруг туда какой-то неправильный response type, или почему-то у вас OpenAPI operation там мог свалиться, то это тоже вам покажет быстренько, в чем могла бы быть проблема. В общем, ну, для отладки, наверное, в некоторых ситуациях может быть полезно. Перейдем к команде Entity Framework. Здесь был добавлен Auto-Compilated Modules. Это такой режим Entity Framework, который позволяет вам автоматически регенерировать и оптимизировать модель, когда ваша модель меняется. То есть раньше вам нужно было перезапускать команду .NET EF DB Context Optimize каждый раз после того, как EF-модель менялась. В общем, теперь этого делать не нужно. Теперь EF такой умный, что он сам понимает, что модель поменялась, надо переоптимизировать. И добавился синтаксический сахар вокруг иерархии ID. Это в MS SQL отличный классик, который умеет представлять иерархические структуры данных в реляционной таблице. Так вот, у этого иерархии ID теперь можно более легко создавать новых челдов в вашей деревовидной структуре. В общем, тоже такой приятный довольно-таки бонусик. Ну, вот как-то вот так вот. То есть, по мелочам наскребли на какой-то превью 3. В общем, нельзя сказать, что здесь что-то интересное, большое и важное. Ну, пока оптимизируют, добавляют, генерят. В основном это, конечно, пул-реквесты были от сообщества, то есть ничего такого глобального Microsoft пока свой тренд, куда он направит девятку, нам не показал. В общем, ну, будем надеяться, так как это пул-реквесты от сообщества, будем надеяться, что настоящие разработчики Microsoft заняты чем-то большим и интересным, что нам в ближайшее время покажут.
Да, мне вот все больше и больше, с каждым новым превью мне все больше складывается ощущение, что действительно команда работает над чем-то, что пока не показывает. Над чем непонятно, но посмотрим.
Может, с другой стороны, непонятно, почему они не показывают. Ну, то есть, что такого страшного? Тут же нет никакой коммерческой тайны или еще чего-то.
Смотри, может быть, они работают над чем-то условно. Ну, давай скажем так: вот был эксперимент про про Green3D, помнишь? Решили, что делать не будем. Да. Был эксперимент, мы в самом начале, так сказать, сезона .NET 9 рассказывали про Async 2. То есть попытка сделать асинки на уровне рантайма. Помнишь, да, поддержать их получше на уровне рантайма.
Да, да, тоже хорошая идея, да.
То есть, может быть. Они сейчас над этим работают, просто это как бы не на 2 недели работы, и показать что-то промежуточное просто невозможно. То есть им нужно как бы перепилить пол рантайма и таки сделать, чтобы оно заработало. И когда заработает, вот, ух, там к июлю, например, покажут. Не знаю.
Ну да, я согласен, что там дуракам пол работы не показывают, но все же, знаешь, хотелось бы хоть какую-то статейку, то мы занимаемся, мы думаем, мы вот туда планируем, мы, если у вас там есть идеи, допустим, принесите, скажите, тоже было бы неплохо, потому что уже, блин, 4-й месяц, половина прошла, то есть уже там через полгода релиз, а у нас как бы ноль практически новых фич.
Ну да, интересно, непонятно. Ну, посмотрим. Тем не менее, помимо .NET обновилась Visual Studio, причем как-то обновилась тихо, без статьи, до 17.10 превью 3. Там особо больших изменений нету, какие-то улучшения вокруг Copilot'а, добавили штуку под названием Copilot Generated Breakpoints Conditions, то есть теперь, когда вы создаете Condition Breakpoint, Copilot пытается угадать, с каким условием вы хотите его создать, смотря на код вокруг. Может и угадывает. В SQL там что-то немножко улучшилось. А если вы открываете какой-то большой solution и поняли, что вам он не нужен, ну не знаю, не на тот solution кликнули, то теперь можно отменить загрузку solution. Там теперь работает, она, по-моему, не помню, была или нет, но, короче, теперь работает кнопка cancel при загрузке solution. И самое, наверное, интересное, что появилось в превью 3, но что почему-то не попало даже в официальный changelog, ну, вот с new, да, release notes, как хотите, на сайте Microsoft, это такая супер превью фича, но видосик с ней я нашел. Это называется, фича называется SLNX, то есть Microsoft подступается к тому, чтобы изменить формат solution файла. Значит,
для того, ну, чтобы... Вот это давно пора, блин, наконец-то. Ну, да. Сколько можно-то? Лет столько, и формат ужасный, и терпим-терпим, а все никак.
Для того, чтобы включить эту фичу, нужно сходить, ну, как обычно, в настройки, там есть раздел Preview Features, она называется Use Solution File Persistence Model. Вот как бы не догадаешься, что это про другой формат solution файла.
Не, ну ты ее там подбирать наугад и не должен.
Ну да.
То есть документация, этот ключик наверняка возьмешь.
Дальше, соответственно, ты идешь в, ну, как обычно, в меню файл, да, говоришь Save As для solution, там можно сказать Save, можно Save As теперь. И выбрать...
Только не говори, что JSON.
Нет, XML.
О, слава богам.
И выбрать пункт, который называется XML solution file. В результате у вас появляется, получается файлик, который называется SLNX. И вот в видосике, который я смотрел, там, соответственно, solution из трех CSproj, который в дефолтном варианте solution файла, ну так как он, вот, все мы привыкли, да, к этому странному формату, занимает, по-моему, строчек, ну, 30 минимум. В XML он занимает ровно 5. На первый открывающий тег, потом 3 строчки, значит, там, условно, там, C-Sharp Project и ссылочка на CS Project, да, 3 раза повтори, и потом закрывающий тег. Все. Больше там нет ничего. Никаких там вот этого дебаг, релиз конфигурации, вот это все сложность. Ну, видимо, она дефолтная, да, она убрана. Понятно, что если ты все там перенастроишь, то, скорее всего, это все как-то появится. Но пока этого ничего в видео не показали. Это... как они говорят, very-very-very first preview. Прям very-very.
Ну, поэтому, наверное, в ченджлогах его нет, чтобы люди как бы раньше времени не радовались.
Да, но при этом написано, типа, а в конце видео сказано, ну, Microsoft очень ждет вашего фидбэка, поэтому расскажите нам.
Very-very, ну вы что-нибудь скажите.
Ну, в смысле, very-very мы в ченджлог не включим, но вот если вам случайно попалось видео на YouTube, то как бы... расскажите нам фидбэк про это дело, ну, посмотрим, посмотрим.
Не, ну, вообще-то, конечно, безобразие просто, когда вводили новые CSproj файлы, ну, которые стали великолепны. Вспомним, что было раньше, когда мы там перечисляли все имена файлов, все, которые были только у нас в проекте, они же были ужасны. Uh-huh. Опять же, мержи, конфликты, вот эти бранчи, это же, блин, куча ада было. И непонятно, почему они не затронули SLN файл, потому что SLN файл еще ужаснее был даже в то время. Да, потому что если там хоть какой-то XML был, хоть как-то это можно было семантически мержить и как-то с этим работать, то SLN файл — это просто какое-то чудо, которое досталось нам из самых первых версий студии. И поэтому давно пора, конечно, надо было сделать.
Ну вот, первый подход сделали, может, глядишь, и к девятке выпустят нормально.
Снова. Ну, я чувствую, это будет наша самая большая киллер-фича девятки.
Ну, возможно. А что еще зарелизилось, громко сказать, но вышло в превью, и даже не в превью, а в бете, версии 0.99, это некая штука под названием pl-drop.net или pl/.net. И да, вы, наверное, правильно предположили, что если это pl/что-нибудь, то это напоминает там всякие pl-sql, и вот это все, и это действительно поддержка .NET в качестве языка хранимых процедур в Postgre. Неправильно сказал, не .NET, а как языка. .NET — это не язык, .NET — это платформа. И это не зря, потому что в pl.NET поддержано полностью C-Sharp и F-Sharp в качестве языка хранимых процедур.
Ну, по идее, любой .NET, наверное, Visual Basic ты тоже там можешь затащить.
Ну, наверное, я не уверен, что там компилятор просто есть правильный. То есть тут, ну, непонятно, я не настолько глубоко закапывался, как они там все это компилируют и так далее, но в целом, может быть, может быть. Значит, это public beta release, то есть он public, но он все-таки бета, впрод пока тащить, наверное, не стоит. А при этом он на вид, я не пробовал сам, но по описанию он довольно-таки развесистый. Они поддерживают все, соответственно, плюс-минус, ну, почти все, так скажем, операции для хранимок, функции, процедуры, всякие триггеры, рекорды, out, in-out, table functions, то есть можно писать всякие table-valued functions, вот это все. они нативно поддерживают 40 из 46 стандартных юзертайпов в Postgre. Эта штука полностью NPG SQL compatible. NPG SQL, напомню, довольно популярный драйвер для PostgreSQL на .NET. И по сути, как я понимаю, эта штука просто построена на базе NPG SQL. То есть они наружу вставляют тот же интерфейс, что выставляет NPG SQL. То есть вы, по сути, можете все, что работает через NPG SQL, спокойно использовать с этой штукой. А внутри они перехватывают вызовы NPG SQL, то есть то, что раньше NPG SQL делал, собственно, через connection к Postgre, здесь они его это дело перехватывают, громко сказано, там написано соответствующая прокси, я так понимаю, которая делает уже нативные просто вызовы прямо внутри Postgre. Вот. И все прекрасно работает. Значит, по их бенчмаркам C-Sharp и F-Sharp сейчас являются наиболее быстрыми языками для написания хранимых процедур на Postgre. Так что, если вам нужна производительная хранимая процедура, пишите на C-Sharp и F-Sharp. Но, напоминаю, впрод пока не надо. А дальше очень забавная фраза, что все фичи, даже по-английски это читать, что all features are fully tested for both C-Sharp и F-Sharp с помощью, как ты думаешь, скольки юнит-тестов?
Не знаю, 10?
Ну, 1013.
Тысяча. Для всего 1000. Ну, в принципе, нормальное число, почему нет?
Ну, не знаю, ну как-то вот когда они говорят, что мы поддерживаем и там function и procedures, DO, SPI, triggers, records, SRF, out, in-out, table functions, 40 из 46 стандарт юзертайпов, там на одни юзертайпы, мне кажется, легко там 200-300 юнит-тестов можно набрать. Вот. И при этом типа all features fully tested для двух языков всего на 1000 юнит-тестов. Ну не знаю, не знаю, как-то...
Ну, посмотрите, они же там вряд ли там всю про Postgre перетестировали, ведь у нее же там, ну, у нее есть стандартный способ для того, чтобы подключать языки программирования.
Не, это понятно, да.
Скорее всего, там просто этот адаптер перетестировали, да и все.
Да, ну, все равно, как-то много. Не, ну, с другой стороны, понятно, что, как бы, прикольно. А плюс они, я так понимаю, переиспользовали как раз юнит-тесты из NPG SQL. То есть у нас же есть тесты на NPG SQL, что если вот ты там, не знаю, создал команду, выполнил select, условно говоря, то тебе вернулось то-то и то-то. А теперь у тебя тот же тест, только он работает уже внутри Postgre.
Вот, ну, лишь тем более, если NPG SQL хватило, значит и этой штуки вполне должно хватить.
Ну, может быть, может быть. А, по лицензии это 100% free software под Postgre-овой лицензией. А, так, NPG SQL, все такое, maximum compatibility. Да, кроме...
Но это не Microsoft, да?
Не-не-не, это не Microsoft, это какие-то другие ребята. Postgre, я так понимаю, где-то вокруг Postgre. NPG SQL, кроме вот этого перехвата, собственно, вызовов, был не модифицирован. И вот они говорят, да, что we imported NPG SQL test suite as stored procedures. То есть, короче, все юнит-тесты — это тоже хранимые процедуры.
На .NET.
На .NET, да. И, короче, тестируют... в том числе весь этот сьют внутри Postgre, как хранимые процедуры.
Ну, прикольно. Нормально, нормально.
Прикольно. Вот они пишут, что у нас не поддержаны пока multi-range, enum и composite table types, но мы надеемся, что мы скоро их добавим. Короче, надо последить. Я, конечно, не знаю, насколько там много народу будет программировать на .NET внутри Postgre, но это интересная ниша, особенно если там действительно хорошая производительность. Хотя, наверное, по старинке, конечно, много кто на SQL будет просто писать.
Ну, наверное, да. Мы программировали, кстати, на .NET и под MS SQL. Да, все знают, что в MS SQL такая поддержка появилась, я не знаю, наверное, с первых .NET. Вот
да, там был поддержан .NET 3.5, и он так и был поддержан очень долгое время. Там у нас был кусочек кода, по-моему, три сборки, которые специально компилировались в 3.5. Ради этого, потому что только 3.5 был поддержан на той версии SQL, на которой мы исполнялись.
Ну вот, и это не такая безумная идея, как может показаться, потому что в .NET очень много полезных вещей. Там то же самое, если криптографию вам нужно встроить куда-нибудь из хранимых процедур вызывать. Или, например, мы некоторые функции переделывали, не SQL функции вызывали, а именно .NET функции. Например, там соединить строку, посчитать хэш, еще что-нибудь, потому что на .NET это выходило там в 1000 раз быстрее, угу, чем ту же самую бодягу наваять на SQL.
Мы считали хэши, и мы на самом деле на таких вот функциях, процедурах писали свое версионирование. То есть мы принимали некоторые объектики, да, и там гораздо проще было написать вот эти все там, если объект присутствует, то типа создай новую версию, значит, заинкрементив там колоночку version, да, старую пометь, что она обсолетная, а вот эту теперь пометь, что она последняя. Ну, короче, там было некоторое количество нетривиальной логики, что можно было сделать. А еще, типа, скопируй дочерние таблички, чтобы у них было теперь, значит, тоже traceability, вот это все, чтобы старые значения остались. В общем, там была довольно, да, развесистая логика вот этого умного версионирования.
Ну, то есть, смотри, как минимум две ниши мы нашли, да, если у вас какая-то сложная логика, которую вы почему-то хотите затащить в таблице, и если вам нужен перформанс, то даже нативные SQL-функции есть смысл попробовать переписать на .NET, и это вполне может быть быстрее. Ну, то есть, ниша вполне хорошая, опять же, но не нужно забывать, что это хранимые процедуры, и хранить логику в хранимых процедурах все еще плохая практика, поэтому здесь нужно внимательно соблюсти баланс.
Ну да. Но начинание интересное, последим, насколько это будет пользоваться хоть какой-нибудь популярностью.
Да, да. Приятно, что Катулза есть, ну то есть это намного лучше, чем если бы ее не было. Потому что иногда действительно возникают какие-то случаи, когда надо что-то сделать. И вот, когда у тебя есть возможность, это прекрасно.
Отлично. Ну давай дальше.
Так, дальше я бы хотел рассмотреть Technology Radar. В общем, такая немножко необычная тема в нашем подкасте, потому что Technology Radar раньше довольно много всего писал про .NET, в общем, там какие-то лохматые времена, там половина фреймворка были про .NET. Но я так понимаю, что компания ThoughtWorks, в которой выпускает этот обзор, этот радар, она уже от .NET давно ушла, но тем не менее, если мы не сосредотачиваемся на каких-то языковых инструментах, там всегда можно почерпнуть чего-то полезного и интересного, да, вот я предлагаю нырнуть и посмотреть, а что же такого для нас там может быть полезного. Если кто не знает, то Technology Radar — это специальный отчет, который компания ThoughtWorks выпускает дважды в год, и она рассказывает про какие-то технологии, платформы, языки, фреймворки, которые сейчас или в тренде, или уже давно используются этой компанией, или, может быть, эта компания уже отказывается от них, считая какие-то подходы легаси. И приятно смотреть, потому что компания у них очень большая, она знаменита тем, что там работают Мартин Фаулер и Нил Форд. И очень полезно смотреть, в общем, на те инструменты, которыми они используются. И хотя бы для развития кругозора, мне кажется, каждому полезно хотя бы обзорно посмотреть на те названия, которые там есть. И вот в апреле вышел как раз очередной отчет, и давайте же посмотрим, что там в нем есть интересного. Традиционно этот журнал делится на несколько секций, и первая секция – это Technics. В этой секции собраны инструменты, которые рассказывают о том, какие полезные практики можно было бы внедрить или использовать в ваших командах. И одна из таких практик – это Continuous Compliance. Continuous Compliance – это как раз-таки предположение о том, что различные регуляторные какие-то правила и security стандарты смотреть время от времени – это плохая практика. То есть, да, когда к вам пришел какой-нибудь security аудитор раз в год, выдал вам какой-то отчет, и вы радостно его там пофиксили, и еще на целый год забыли. В общем, это не очень правильно. Потому что приводит к замедлению разработки, то есть у вас разработчики начинают все-таки после того, как они все дырки пофиксили, они начинают как бы писать снова эти дырки, они снова появляются. Да, и таким образом вы вносите, опять же, security уязвимости в ваш код. В общем, это плохо. А потом, когда приходит аудит, вам приходится напрягать разработчиков для того, чтобы они эти дырки фиксили. И поэтому получается уменьшение скорости разработки в эти моменты. И подход как раз Continuous Compliance подразумевает то, что мы можем подойти к security всяким аудитам, как мы подошли к нашим обычным пайплайнам, как мы подошли к тестам, да? Что мы сделали? Мы просто-напросто в пайплайн засунули специальные инструменты, которые проверяют у нас, что код хорошо отформатирован, что там соблюдены там все правила анализаторов, что у нас там проходят тесты и так далее, и так далее. То есть для нас для этого есть пайплайн continuous, который не позволяет нам просто-напросто залить плохой код. И таким образом мы решаем стандартно вот подобные проблемы. Вот то же самое Continuous Compliance предлагает делать и для security аудитов, и для каких-то регуляторных правил, и для прочих стандартов, которым должны соответствовать ваш код. И хорошими входными точками для того, чтобы ваш код сделать более прекрасным, это является поддержка SBOM, это Software Bill of Materials,
То есть специальные отчеты, которые рассказывают о том, от каких версий и от чего вообще зависит ваше программное обеспечение. И SALSA – это Supply Chain Level O4 Software Artifacts. В общем, тоже есть такие два стандарта. В принципе, о них подробнее полно материала в интернете, можно почитать. В общем, полезно в вашем коде сделать такой пайплайн, который будет эти отчеты поддерживать, генерировать и какими-то тулзами следить за их соответствием. Далее, полезная практика, еще одна, это security-чемпионы. Это такая интересная идея, что в команде очень полезно заводить специальных людей, которые интересуются безопасностью, которые могут, с точки зрения хоть технической безопасности, хоть не технической, не суть важно, которые очень хорошо понимают все какие-нибудь гайдлайны, которые понимают все security requirements, и которые могут командам во время разработки изнутри все это доносить. То есть там, почему хранить пароли в открытом виде – это плохо, почему вот HTTP выставлять наружу – это плохо, HTTPS – хорошо. В общем, все это внутри команды доносить. Тут важно отметить, что это не какая-то отдельная роль, да, чтобы опять это не переросло в какой-нибудь DevOps или в чем-то в этом духе. Это тот же самый разработчик, который сидит в команде, но просто в сферу интересов входит еще и security. В общем, и есть очень много практик, как рождать внутри команд вот таких security-чемпионов. И что, чем они могут как бы помочь команде? Тем, что они повышают как раз безопасность каждого компонента, который разрабатывает команда. Они на ревью будут именно следить за этими аспектами. Они будут лекции какие-то внутри команды читать, которые расскажут, почему security – это хорошо. И так далее, и так далее. В общем, это тоже отличная практика, в общем, вводить таких security-чемпионов внутри команды, взращивать их или леять. Следующая секция – это платформы. Что же у нас интересного есть среди платформ? Я выделил несколько инструментов, в частности, это Cloud Events. Мы уже немножко упоминали о них, если вы слушаете наши подкасты. Вот тот issue на GitHub, который взбудоражил все open-source сообщество, когда Microsoft заявил, что хочет переписать все Must Transit, InService Bus и Rabbit, но на самом деле нет. В общем-то, это как раз был про Cloud Events. Это спецификация, которая описывает, каким образом вы можете описать события, передаваемые между разными там сервисами, платформами, системами. То есть это такой стандарт для передачи событий. Очень давно нашей индустрии такого стандарта не хватало. Были попытки там еще в SAAP-ные времена эти стандарты описать. То есть они были, но они были слишком сложными, как бы не соответствуют современным веяниям, когда хипстеры не способны осилить 10 строчек в XML, им нужно 50 строчек в JSON. В общем, и вот этот вот стандарт вот как раз про них. То есть как описать доменные ивенты, что там должно быть, какие поля, как принимать, как посылать. И кажется, что это очень крутая штука, потому что она как раз способна помирить вот эти все миры со всякими кавками, рейбитами, нацами и прочими event-driven подходами. Как это, наверное, в свое время сделал HTTP? Даже не HTTP, а REST API. Да, как это сделал REST API? Многие его ругают, и мы в том числе в нашем подкасте обсуждали его плюсы и минусы, но нельзя отрицать главного. Он ввел некий стандарт. Поэтому даже там какой-нибудь самый захудалый сайтик, самый захудалый сервис или приложение, соответствующее этому стандарту, уже воспринимается как манна небесная. Потому что вы можете этот сервис вызвать, вы можете какими-то понятными заголовками обменяться, какую-то непонятную идентификацию произвести. И вот такого стандарта как раз не хватает для обмена сообщениями. И вот Cloud Events, кажется, что это именно то, что нам нужно. Это именно такой стандарт. Он настолько прекрасен, что его можно применять даже не общение между сервисами и платформами, а как доменные ивенты. Ну, то есть даже внутри общения одного приложения там, между своими различными компонентами. В общем, будем следить за этим стандартом. Я думаю, мы еще не раз про него поговорим. Следующий прекрасный инструмент – это Pulumi. Очень не новый инструмент. В принципе, отличная тула. Она помогает вам сделать альтернативу Terraform. Она помогает вам определить вашу инфраструктуру как код. То есть вы прямо в коде пишете, чего вам нужно, какую инфраструктуру, кого поднять, как зарегистрировать, куда сходить, и вот это вот все описываете на стандартном коде. Ну, самое прекрасное в коде, в том, что этот код может быть на различных языках программирования, в частности, на C-Sharp. Да? То есть там такая интересная инфраструктура, когда вы пишете на C-Sharp, он все вызовы вашего C-Sharp интерпретирует и складывает в какую-то в целевую платформу. Да? А целевая платформа может быть практически абсолютно любая. То есть он поддерживает все клауд-платформы, которые там существуют. Немножко похоже на Aspire, когда вы на Aspire пишете C-Sharp код, а он вам потом это выдает или
в конфиг-файле для Kubernetes, там, или для AWS, или для Azure. Вот, в принципе, почти то же самое делает и Pulumi, но Pulumi это делает более низкоуровнево, да, то есть там более на уровне инфраструктуры. В общем, тоже классная вещь, надо тоже по ней как-нибудь поподробнее поговорить. Еще стоит упомянуть, что Docker Desktop сменил лицензию, не то чтобы совсем сейчас, но так как отчет выпускается раз в полгода, то как раз сейчас мы застали этот момент, да, в этом отчете, в радаре. Docker Desktop сменил лицензию, не очень дружелюбно для коммерческих компаний, поэтому многие компании от Docker Desktop отказываются. И как раз авторы советуют отказываться в сторону Rancher Desktop. Это open source приложение, полностью свободное, с нормальной лицензией, запускается точно так же на рабочих столах под всеми операционными системами и практически интерфейсом там слабо отличимо от Docker Desktop, то есть как бы запустить контейнерники, посмотреть логи и вообще глянуть, что творится в вашей системе с точки зрения контейнеров. В нем точно так же визуально, красиво, можно легко и просто. Следующая секция – это инструменты. И в инструментах хочется отметить Bruno. Мы как раз, по-моему, в прошлом подкасте его упоминали. Это open-source десктоп-альтернатива для Postman и Insomni. Как раз Postman тоже сменил лицензию. Сейчас у нас какой-то обвальный шквал смены лицензий с хороших на плохие. Но, слава богам, появляются как бы новые open-source альтернативы. И вот как раз Bruno – это хорошая open-source альтернатива для Postman. Кратко напомню, что это инструмент для тестирования и отладки API. Но в отличие, например, от всех вот этих новомодных Postman, он не пытается засунуть вас в свое облако и не хранит там какие-то свои запросы. Все запросы хранятся локально в вашей файловой системе, и прелесть этого подхода в том, что вы можете использовать Git. То есть для всех ваших запросов есть версионирование, бранчевание, ревью и так далее по списку. В общем, это, мне кажется, самое идеальное решение. Храните все на файловой системе. Все остальное сделают сторонние инструменты. Еще из тулзов хочется упомянуть, это Microsoft SBOM Tool. Это вот, как я раньше говорил про Security Compliance, полезно нам хранить, то есть полезно генерировать и проверять на соответствие всяким Tools of Material. Да? И вот как раз Microsoft выпустила open-source инструмент, который может генерировать вот этот формат, в частности SPDX, совместимый формат для SBOM-а. Он поддерживает различные пакет-менеджеры, то есть вы не можете там и питоновские точно так же проекты проанализировать, и NPM-овские, и много чего еще. То есть он не заточен под какой-то один отдельный язык, он все зависимости прекрасно воспринимает. И он может легко быть встроен в ваш CI/CD pipeline. То есть вот это как раз тот инструмент, с помощью которого можно попробовать выполнить рекомендации по continuous compliance. Еще хочется упомянуть, что про Оламу, тоже, по-моему, в одном из последних выпусков мы обсуждали, что если вы вдруг хотите настроить себе Large Language Model какую-нибудь, неважно для чего там, для генерации картинок или для IntelliSense в коде или для генерации Blazor компонентов, которые как раз были нашим примером в прошлом выпуске. В общем, и вы не хотите завязываться на какой-то клауд или на какого-то коммерческого провайдера, вы можете на своих ресурсах организовать подобную систему. И этому как раз помогает Olama. Это специальный engine, который разворачивается на там, где вы скажете, хоть на локальной машине, и он поддерживает множество популярных моделей. Таких моделей там сотни просто. Это является такой оболочкой над этими моделями. Эти модели легко подключаются, и вы можете любую из них использовать в зависимости от того, сколько у вас там есть свободных памяти и процессора. Как только вы поставили Оламу, вы к ней можете обращаться с помощью командной строки, API или SDK для того, чтобы общаться каким-то образом с этими моделями. В общем, все доступные способы там есть. Я выбрал вот один единственный инструмент, который касается Artificial Intelligence, машин-лёрнинга, но на самом деле там, я не знаю, наверное, уже больше 50, там процентов, наверное, 70 всего технологии радара пестрит в том или ином виде аишными всякими абзацами. То есть там уже пробраться нормальному хардкорному разработчику без каких-нибудь AI, моделей, generated и все вот это прочее. В общем, пробраться по радару уже становится сложно. Но вот некоторые такие инструменты, которые могут быть полезны вам в обычной работе, я все-таки нашел, выцепил. Надеюсь, кому-то пригодится.
Так а там еще раньше была секция там languages, frameworks, там у нас какие? Никаких модных, новых, правильных языков. Нет, ничего такого.
Секция Languages Frameworks они остались, но ничего интересного для C-Sharp там нет. потому что там в основном Rust, Go, Python и вот эти прочие вещи. И они, так как это Sexy Languages, в основном нацелены на то, как удобно разработчикам из этих языков как бы чувствовать себя в этой экосистеме. Ну, нам там, в принципе, делать нечего.
Понятно. Ну, ладно. Хорошо. Посмотрим, может быть, какой-нибудь Gartnet, про который мы говорили в прошлый раз, или еще кто-нибудь пробьется когда-нибудь от Microsoft туда.
Ну, может быть, может, тем более там Redis такую лицензию плохую сделал, так что должен радар как-нибудь это обозреть.
Да. Ну, давайте уже, собственно, на сегодня будем потихонечку сворачиваться. У нас осталось еще две таких небольших темки. Это, во-первых, кратко о разном. Тут хочется рассказать про, с моей стороны, про три новости. Новость номер один. Мы много раз говорили за время там семерки и .NET восьмерки про то, что Canonical активно работает с Microsoft для того, чтобы собирать свой собственный .NET, вот это все из исходников, несколько раз обсуждали reproducible builds и вообще как оно все собирается. Так вот, начиная с мая 2024 года, для снапов, то есть это способ, как распространяются .NET дистрибутивы в Canonical, собирать .NET будет сам Canonical. То есть Microsoft больше туда не будет ничего собирать, Canonical сам будет брать исходнички, все собирать и все такое. Есть единственное два ограничения. Во-первых, Canonical не собирает, так скажем, патч-версии SDK. То есть напомню, что первая версия SDK всегда выходит с постфиксом .100, ну или там 100 что-нибудь. А вот дальше фича-патчи всякие, 200 что-нибудь, 300 что-нибудь, вот они туда не будут пока, по крайней мере, попадать. А второе, туда не будут попадать .NET 9 превью. То есть туда пока только стабильные версии, восьмерка, попадать будет. Ну, посмотрим. По крайней мере, это некоторый первый шаг к тому, чтобы .NET SDK собирался не Microsoft.
Ну, то есть уже какой-то понятный environment они для этого подготовили, я имею в виду Microsoft, да? Чтобы сторонняя какая-то компания могла без зрения совести стабильно это все забирать.
Напомню, это все живет в репозитории .NET/.NET, если правильно помню. Там как раз-таки единая система сборки для всего. Дальше. Мы довольно давно не обсуждали всякие планы Rider и ReSharper. Ну, там какие-то такие инкрементальные изменения, какие-то UI что-то фиксит. Ну, то есть не попадалось просто на глаза, и в выпуске не попадало. Но тут попалась статья, вышел EAP, какой-то очередной EAP Rider, и там появилась штука, которая может быть интересна и полезна. Это мониторинг тул. Если вы когда-нибудь запускали ваш код в Visual Studio, вы видели, что справа автоматически появляется такое окошечко, где ползет там, значит, memory usage вашего приложения, там эти флажки exception вставятся, CPU usage можно посмотреть. Вот такая же штука теперь есть в Rider. Плюс она позволяет снапшоты создавать, которые сразу же откроются там в .memory.trace. Так что если вы пользуетесь Rider, гляньте последний япчик, там довольно приятно эта штука работает. Ну и последняя, третья новость — это MS-Test SDK. Несмотря на то, что NUnit и XUnit в целом, наверное, будет правильным сказать, доминируют. Но если я помню правильно про Stack Overflow, там что-то процентов 15-20 было все еще за MS-тестом. Хотя, может быть, я преувеличиваю значимость MS-теста. Но, в общем, теперь есть штука под названием MS-Test SDK, которая позволяет вам гораздо более просто создавать юнит-тестовые проекты и гораздо проще их запускать, используя штуку, которую они тоже недавно заинтродюсили под названием MS-Test Runner. Это стендалон приложение, которое позволяет просто либо запустить ваши тесты, либо скомпилировать ваши тесты в стендалон приложение. В общем, если вы все еще почему-то, по какой-то причине до сих пор сидите на MS-тесте, ну мало ли так сложилось, посмотрите, может быть, вы здесь что-то полезное себе найдете.
Слушай, я тебе могу сказать причину, потому что MS-тест — это чуть ли не единственное приложение, которое позволяет писать тесты для Native Auto. И это, для этого есть там отдельная статья, то есть у MS-теста отлично тестирует Native Auto. Также он умеет делать код coverage для него, и там все это делается в несколько флажочков. Ну, там, естественно, поддержано еще не полностью, но...
Подожди, вполне. А в чем смысл тестирования Native Auto?
Ну, не Native Auto ты тестируешь, а код, который компилируется под Native Auto. Ну, потому что он нативный, в нем нет рефлекшена. Ты не можешь оббежать там все файлики, допустим, и собрать, например, с помощью атрибутов там какие-нибудь...
тест-классы. Согласен. А плюс ты, наверное, еще... Да, я понял, наверное, где еще может быть полезно, потому что в Native Auto, как известно, у нас там может не работать какой-нибудь тот же рефлекшен, да, либо еще что-нибудь, код-генерация. И это способ проверить, что, например, во всех ваших... Ну, всех, понятно, может быть, не покроете, но в основных ваших путях нет таких фич. Ну что, приложение действительно заработает на эти фауты.
Да, тут еще интересная фишка есть у этого тестирования native out, что если ты заскипал тест, то генерируемый код должен понять, что в данном приложении данный код никем не используется, да, то есть он используется внутри теста, который заскипан. Значит, он никем не используется, значит, его триммер может заоптимизировать и вообще выкинуть из приложения. Вот такие фишки еще может поддерживать.
Прикольно. Ну, да.
В общем, там много всяких хаков интересненьких, да, но вот в общем, как бы вот так. От XUnit я такой поддержки не слышал. Не знаю, насколько она там есть, живая или разрабатывается. А, ну, разрабатывается она точно. Я с прошлого года видел ишью, но, по-моему, ишью еще открыт. Поэтому, опять же, насколько там это полно или не полно,
наличие
непонятно. Наличие
ишью не означает, что она разрабатывается.
Ну, ладно, по крайней мере, автора не знают.
Ну да.
В общем, так.
Хорошо.
Действительно, надо покопать, а насколько нужна какая-то поддержка отдельная Native AOT. Ну, в общем, некоторые фишки, которые Native AOT предоставляет, действительно нужно специально поддерживать. Но, может быть, это какая-то блажь, и можно обойтись вполне без нее.
Окей, но у меня все в этой части.
Тогда я еще вброшу один интересный GitHub-репозиторий, я нашел, который называется JSON Everything. Это замечательная задумка. Автор делает различные JSON-надстройки над стандартным SystemTextJSON, да, который нам выдал Microsoft. Чего не хватает стандартному SystemTextJSON? На самом деле очень много всего, если мы выйдем за рамки простой стилизации и десилизации. Самое главное, чего обычно людям не хватает, это JSON-схемы. Если вы родом из XML, то вы знаете, что одна из самых наикрутейших фич в XML это была XML-схема. Так вот, эти хипстеры в JSON, они до сих пор там уже 20 лет не могут никак договориться о стандарте JSON-схемы. Есть 10 драфтов там каких-то, в общем, и примерно к этим драфтам пытаются присобачить различные инструменты. Ну, в частности, если вам очень сильно припекло, и вы готовы использовать все, что угодно, лишь бы оно работало, то существует, в принципе, как какой-то там драфт JSON-схемы. То есть вы можете вашу JSON-овскую модельку провалидировать на предмет того, что там именно те поля, которые вы ожидаете, именно с такими значениями, именно с таком диапазоне и так далее, и так далее. То есть каким-то образом провалидировать JSON-ы, которыми вы оперируете. Например, это полезно, когда вы валидируете контракты между различными приложениями. Если у вас два дотнетных приложения, вам, скорее всего, удобнее провалидировать классики, но если вы общаетесь с каким-нибудь Python там, или еще какой-нибудь мракобесью, то там уже просто-напросто провалидировать классики вам не получится. Вам нужен уже какой-то контракт уже. И вот JSON-схема – это отличный претендент на то, чтобы описывать контракты. И можно его поставить прямо в тестах на вход и на выход вашего приложения. И даже не выпускать те респонсы, которые не соответствуют JSON-схеме. Или не впускать те реквесты, которые JSON-схеме также точно не соответствуют. В общем, это стандартный способ валидирования объектов, который был всегда в XML, и вот развивается более-менее, пытается выкарабкаться наружу, на свет в JSON. Вот эта библиотека, в частности, его поддерживает. Также она поддерживает JSON Data Generation, то есть когда у вас есть схема, это чудо способно с помощью Богуса нагенерить туда каких-нибудь рандомных данных. Очень полезно для тестирования, например. Когда у вас есть схема какого-то сервиса, с которым вы должны общаться, но самого этого сервиса нет. Он, допустим, еще не заимплементился. Тогда вы цепляете вот этот генератор, бросаете ему какой-нибудь стандартный запрос, а он вам в ответ генерирует стандартный ответ. Естественно, никакое логическое здравое приложение вы на этом не построите, но вот контракты, обмену, сериализация, десериализация вы уже сможете вполне тестировать, не ждя, пока другая команда такой сервис заимплементит. Также есть поддержка JSON Path, то есть это способ выбрать какие-то под элементы JSON, да, если кто работал с XPath в XML, то это оно. То есть вы можете сделать какое-то выражение, которое поможет вам достать тот или иной блок из откуда там-нибудь, из иерархии вот всего огромного JSON. JSON Patch – это способ как раз-таки, упомянутый нами, когда мы обсуждали HTTP-методы, которые там могут путить, могут патчить, могут гетить, постить. В общем, вот этот инструмент как раз-таки один из немногих, кто умеет по стандартной спецификации патчей накладывать на объект какие-то изменения. Также есть поддержка JSON Pointer. Это универсальный способ указания на какой-то конкретный участок кода в JSON-документе. Не кода, а именно элемента. Есть такая прекрасная штука, как JSON Logic. Это специальный engine для построения всяких сложных рулов.
То есть вы можете какие-то сделать правила, правила, например, для фильтров, правила для каких-нибудь вычислений, для формулов, сериализовать это в JSON и, например, расшарить между бэкэндом и фронтендом, если вам, допустим, нужно шарить какие-то между ними правила. В общем, для этого и существует тоже специальный формат. Еще один из интересных форматов – это JSON-E. Это специальная штука, ближе всего она находится к темплейтам. То есть, когда вы задаете с помощью JSON темплейт и с помощью JSON задаете некий контекст, а потом говорите, вот тебе темплейт, вот тебе контекст, ну-ка соедини их. И темплейт рендерится с учетом тех данных, которые есть переданы были в этом контексте. Тоже полезная штука. И также эта библиотека поддерживает трансформацию между YAML и JSON туда и обратно, что тоже часто бывает довольно полезным. В общем, такая клевенькая тулза. Самое прекрасное, что мне в ней нравится, это то, что она не изобретает какой-нибудь свои JSON-ноды, как грешат все остальные, а именно делает это все на поверх SystemTechJSON микрософтовского. В общем, и очень хорошо ее, соответственно, можно вписать в практически вообще существующие современные приложения. Так что, если вам нужно вдруг делать с JSON что-то извращенное и большое, то посмотрите. Наверняка она это уже умеет делать.
Отлично. Ну и последнее, что хотелось сказать. Я тут, что-то у меня накопился большой бэклог подкастов. Я их потихонечку слушаю, и давным-давно мы что-то ничего не рекомендовали, а тут я прям хочу порекомендовать три подкаста подлодки, которые недавно прослушал. Два технических, это про рендеринг текста 342 и даты и время 364. В обоих подкастах гостями был Никита Прокопов, небезызвестный автор Фирокод. Поэтому он кое-что знает про рендеринг текста.
Ну и темы сами по себе, знаешь, такие, когда вы обсуждаете, как интернет сломан. Это, наверное, первое, что приходит на ум. Это дата и время, ну и юникоды всякие, рендеринги текстов.
Да, то есть если вы вдруг почему-то не знаете, какие интересные штуки там встречаются, послушайте оба выпуска, это прикольно. А третий – это вообще не технический. Если вам было интересно, как, так сказать, работает стендап, да, как все эти шутки пишутся, как это все происходит. 341 выпуск с Денисом Чужим.
Ты имеешь в виду не вот этот утренний митинг, да, стендап 15 минут?
Да. Вот со сцены, с микрофоном, и когда все смеются или не смеются. Вот. Там есть своя теория, свои как бы приколы, свои, так сказать, приемы. Довольно, ну, скажем так, полезно познавательный выпуск практически без единой шутки, так скажу. Вот.
Интересный выпуск про стендап без единой шутки.
Да, то есть серьезно рассмотрено, как бы довольно много тем вокруг этого дела. Так что, если вам интересно, ну как это, посмотреть на это с обратной стороны, тоже послушайте. В принципе, я так с удовольствием послушал. Вот примерно все, как у тебя то ли с подкастами сейчас.
Тоже разгребаю завалы, скоро доберусь до подлодки. У меня там где-то выпусков 20 есть, надо послушать. Осталось, ну, там, да. Лежит в очереди.
Да,
остальные... Слушаю, очень много, да, интересных, но пока порекомендовать вам нечего, кроме того, что мы уже с Игорем вам много раз рекомендовали, в общем, как, в общем, авторов. В общем, да. Они до сих пор продолжают писать, продолжают писать хорошо, поэтому слушайте.
Дотнетные подкасты, которые я слушаю, ну, или такие околотехнические, они все пока что-то в основном про всякие облака да AI, пока там особо тоже порекомендовать нечего. Ну, все, на этом тогда будем завершаться.
Да, давай посмотрим, что мы сегодня все-таки узнали.
Узнали мы, что Microsoft не очень торопится, по крайней мере.
Ну, это мы знали уже давно, наверное, да, с января уже сидим.
Ну, пока, по крайней мере, нам кажется, что не торопится. Может быть, действительно, мы там через две недели увидим что-то вау, но, тем не менее, пока мы узнали, что выпустился .NET Aspire Preview 5, .NET 9 Preview 3, Visual Studio 2022.17.10 Preview 3, больше чисел, посмотрели, что теперь в PostgreSQL пока еще в бете, но уже можно писать на C-Sharp и F-Sharp внутри. Мне кажется, что теперь можно... Интересно, можно туда запихнуть ASP.NET Core?
Да, то Entity Framework. Прямо. Пусть сам тебя вызывает.
Ну, да, и будет прикольно.
Не, ну если ты, смотри, если ты Entity Framework запихнешь к базам данных, выставишь это все через ASP.NET Core, то тебе вообще как бы хостинг не нужен.
Да, прямо в базе хостится, все так.
Через PGBouncer и вперед.
Прикольно.
Да, отличная идея.
А если учитывать, что на C-Sharp есть возможность запустить любой WebAssembly,
Ну, мы смотри, мы изобрели с собой серверлесс,
да?
И лямбда-функшены.
Внутри базы данных.
Ну, если у тебя нет сервера, но есть база данных, это же серверлесс, правда?
Ну, типа того, да. Посмотрели на юбилейный, вообще говоря, 30-й Technology Radar, и немножко по мелочи поговорили о всяких однострочных, так скажем, новостях и небольшой подборка выпусков подкастов. Все, что, 91-й выпуск? Чуть больше часа, наверное, получится после монтажа, но в целом тоже не очень длинный.
Отлично, пишите комментарии, заходите к нам в ютубчик, рассказывайте, что вам понравилось, что не понравилось, может быть, какие-то интересные темы, статьи мы пропускаем, обязательно нам про них расскажите, и мы срочно донесем их общественности, а также рассказывайте друзьям, шары, репосты, ну, вы знаете, там колокольчики, всякие подписки. Поддерживайте любимый подкаст, и до скорой встречи через пару недель, пока.
Да, всем пока.